Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиоподкастопередач под названием «Теория большой бороды». Все еще я, Антон Поздняков, все еще рассказываю вам о науке и космосе. 415-ю неделю подряд это безобразие продолжается. Сегодня была довольно тихая неделя в плане космоса. Не то чтобы какие-то прям значительные события происходили. Но тем не менее, давайте по основным штукам пройдемся. Начнем, пожалуй, со SpaceX. Они все еще не запустили Starship, нет, и у нас пока что нет даты, несмотря на то, что март уже начался, и мы ожидаем, что в марте, по оптимистичному, опять же, все еще сценарию, должен быть запуск Starship, первый орбитальный тест, но пока что о нем ничего особо не слышно. Зато SpaceX сделали несколько важных запусков. Во-первых, они запустили вторую версию Старлинков на орбиту. Ну, как вторую версию? Почти вторую версию. Как вы помните, у Старлинка есть второе поколение, но их проблема в том, что это спутники слишком большие и слишком тяжелые, чтобы запускать их на Falcon 9. Потому что Falcon 9 у нее относительно маленькая, ну, понятное дело, по сравнению со Старшипом все маленькие ракеты, у него маленький головной обтекатель, маленькая грузоподъемность, а Старшип, по идее, сможет выводить в своем 9-метровом обтекателе в диаметре, что очень и очень много. Можете вот, опять же, осмотреть комнату вокруг себя. Скорее всего, она не будет насчитывать 9 метров и близко ни в одном из своих, даже по диагонали, да? Ну, то есть, 9 метров — это реально дофига, и 100 тонн на орбиту, заявленные, по крайней мере, заранее, тоже очень-очень много, но Starship, как известно, пока что не летает, как мы выяснили. Поэтому была разработана такая промежуточная версия, второе поколение мини, которые вот были запущены на Falcon 9. Посмотрим, как они себя поведут. Они чуть больше, чем предыдущие, что немножечко напрягает астрономов, для которых это проблема, но SpaceX в очередной раз говорит, что они там обработали, сделали новый материал, который будет меньше отражать свет, который будет, в общем, с темной краской, и таким образом они должны уменьшать эффект светового загрязнения, который создают спутники. Но я напоминаю, что создают они его в основном утром и вечером и на высотах, близких к горизонту, но в целом как бы вообще проблема, да, но это решаемый вопрос, мне кажется, и со временем астрономии придется как-то с этим мириться, потому что не только Starlink будет запускаться, и вообще нас ждет, я думаю, ближайшее десятилетие, это десятилетие больших спутниковых группировок новых в том числе. Так что Starlink, не Starlink, надо будет что-то с этим делать. Что же касается SpaceX, ну вот, вот такой у них промежуточный шаг. Я думаю, что достаточно скоро они все-таки начнут пробовать на прототипах запускать разные версии Starlink и вторые в том числе. Посмотрим, как быстро они выйдут и на какой каденс. И напоминаю, что прошло где-то почти полтора года с того замечательного сообщения Илона Маска, всей компании, что надо на День Благодарения всем работать, потому что если в 2022 году Starship не будет летать раз в две недели, чтобы выводить новые Starlink'и, то компания обанкротится. И что-то как-то компания пока что не обанкротилась. Ну, мы же понимаем, да, что в данной ситуации SpaceX настолько важная компания для НАСА, для, в принципе, США как государства, что никто ей не даст обанкротиться, даже если она будет предпринимать для этого все необходимые шаги. Так что, ну, на самом деле, методы ведения бизнеса от Маска — это отдельная тема, которая, мне кажется, сюда не очень относится. Еще SpaceX успели запустить Crew-6, это экспедиция к МКС, 4 человека в ней, и, как ты уже знаете, все рутинно, все кажется, что, ну, очередной запуск Crew Dragon, а на самом деле это уже аж 9-й, пилотируемый запуск Crew Dragon, если брать все экспедиции, которые летали на нем, то есть это и Inspiration 4, это и Axiom, и демонстрационная миссия, то есть у нас была Demo 2, потом Crew 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот, это получается сколько, 7, одна миссия от Axiom, и получается одна миссия, которая Inspiration 4, которая не стыковалась с МКС. Получается, что у нас это уже еще и 4-й полет для Endeavor. Endeavor — это конкретная капсула, которая переиспользуется, в отличие от других активно летающих, ну, том числе союзов, да, Crew Dragon — это многоразовая капсула, она переиспользуется, и вот уже четвертый полет совершила, и все как бы успешно, удачно. Все еще, я напоминаю, мы ждем Starliner. Starliner все еще не летал с пилотами, ну, в смысле, в пилотируемую миссию с людьми. Starliner все еще остается на задворках, хотя полететь они должны были по одному контракту вместе со SpaceX в рамках Commercial Crew Program. И Starliner, кстати, получил больше финансирования на разработку. Так что тут палочкой можно потыкать только в Boeing лишний раз, что, ну, как бы, ребята, очень сильно вы отстали в своей гонке со SpaceX, поэтому хочется, да, как-то, чтобы было больше конкуренции, потому что я все еще довольно сильно обеспокоен монополией SpaceX в этом пространстве, и чем дальше, тем хуже становится, и когда-нибудь это вылезет боком, как бы мы там не любили компанию, как бы не нравились нам ее действия на сегодняшний день. Вот. Так что как-то так. Ну, а Роскосмос запустил Союз МС-23 в беспилотном режиме, который заменит МС-22, который протек перед этим, и который был признан небезопасным для возвращения людей, поэтому текущий экипаж, судя по всему, будет продлен, и они проведут полгода в космосе. Но теперь у нас будет на МКС пока что рабочий, назовем его так, корабль «Союз», который сможет людей, если что, возвращать обратно. Ну, а МС-22, я так понимаю, в беспилотном режиме будут спускать. Посмотрят заодно, насколько было бы безопасно без охладителя, без жидкости охлаждения в инженерном модуле спускать капсулу. Потому что сама капсула-то не особо затронута, но вот электроника, которая отвечает в том числе за направление капсулы и удержание ее там на курсе, она находится в том числе частично в инженерном модуле, который как бы на Землю-то не возвращается, но является важной частью возвращения корабля с орбиты. Продолжая, в принципе, тему, вот если мы поговорили про SpaceX, да, SpaceX — это что? Это переиспользуемые ракеты. Еще одна компания у нас активно пытается в переиспользовании ракет. Это в данном случае Rocket Lab. Это американско-новозеландская компания, назовем ее так. И тут Питер Бек на звонке с шерхолдерами рассказал, что они, судя по всему, отказываются от плана возвращать электрон с помощью вертолета. Напоминаю, что они два раза уже пытались поймать первую ступень легкой ракеты электрон с помощью вертолета. Такой крюк с вертолета свисает, ловит за парашют первую ступень ракеты. Она достаточно маленькая, чтобы спускаться на парашютах, достаточно легкая. Поэтому для нее такая возможность существует. В случае Falcon 9 же, например, Falcon 9 слишком большая, чтобы спускаться на парашютах. Поэтому используют торможение с помощью двигателей, посадку с помощью двигателей. Rocket Lab же пошли по другому пути. Они два раза пытались уже поймать первую ступень для последующего переиспользования, но два раза у них не получалось. Один раз они зацепились и потом отцепили, а второй раз у них, по-моему, на время пропала телеметрия, и поэтому они решили не рисковать, опять же. На вот этом вот звонке Питер Бек сказал, что они все еще планируют переиспользовать первую ступень от электрона, но будут вылавливать ее из океана и, соответственно, обслуживать, устранять те проблемы, которые вызывает соленая вода, и пробовать переиспользовать ракету. По экономической стороне, да, с экономической точки зрения, это получается примерно одинаково, опять же, по словам Питера Бека. Все процедуры, которые связаны с вылавливанием ракеты из воды и последующим ее обслуживанием, и обслуживанием вертолета, обеспечением его полетов и так далее. Ну, если честно, вертолет — довольно стрёмная история. Стрёмная в том плане, что нестабильная, много рисков с этим связано, погодные риски, нужно, чтобы все сложилось, вот, и довольно рискованная штука, потому что, ну, а что если вот, да, там, в один момент там что-то, опять же, не так пойдет, не то натяжение, придется отпустить, то есть вероятность того, что ракета все равно плюхнется в воду, она достаточно большая остается, по крайней мере, пока технология не отработана. Ну, а сразу, как бы, принять тот факт, что она упадет в соленую воду и предпринять какие-то дополнительные усилия для изоляции от воды и всех хрупких компонентов, которые могут от нее пострадать, и последующее вылавливание кораблем, которое все равно, ну, то есть корабль все равно нужен. И в любом случае, даже если вертолет будет ловить ракету. Поэтому было решено вот пойти по этому пути. Как я уже сказал, для компании стоить это будет примерно одинаково. То есть они уменьшают риски, но при этом риски в смысле вот, ну, да, технологические, которые связаны непосредственно с довольно рискованным маневром, подхватыванием крюком вертолетом ракеты. Так что в этом плане, наверное, это логичный шаг. В какой-то степени это напоминает то, что SpaceX пытались предпринимать с ловлей обтекателей головных от Falcon 9. Если помните, были там корабли специальные с сетками, которые иногда ловили, иногда не ловили. У них то лучше получалось, то хуже получалось. В итоге SpaceX смирились и сказали, что обслуживать и поддерживать корабли получается невыгодно, а гораздо проще вылавливать эти обтекатели, половинки обтекателей в данном случае, из воды, и потом их обслуживать и переиспользовать. Но если обтекатель — это довольно как бы тупая вещь в плане того, что в ней гораздо меньше электроники, в ней нет двигателя, в случае же с первой ступенью ракеты там все гораздо более хрупкое, но судя по тем данным, которые Rocket Lab получали от предыдущих двух попыток выловить электрон, первую ступень электрона из воды, она все равно туда попадала. Они даже перезапускали на тестовом стенде один из резерфордов, это двигатель, который установлен на электроне. И там вроде как у них даже все в стандарты укладывалось, поэтому вот это вот обслуживание после вылавливания из воды может в итоге оказаться правильным, наверное, ходом для Rocket Lab. Так что посмотрим, как это все будет развиваться. Я напоминаю, что Rocket Lab должны в ближайшем каком-то будущем, в 24-м, может быть, в 25-м году показать и дебютировать свою ракету, которая будет называться Нейтрон. Это такая более интересная, более большая ракета, у которой будут неотстегиваемые створки головного обтекателя, которая будет полноценно возвращаться на стартовую площадку и садиться с помощью реактивной тяги. Будет, я так понимаю, уже клиенты на нее есть, так что в ближайшее время нас, ну, в ближайшее время нас ждут другие интересные запуски, но Нейтрон, я думаю, для Rocket Lab будет тоже важной ракетой. Ну а пока они смогут чуть-чуть экономить и чуть-чуть набираться опыта в переиспользовании электрона. Не знаю, насколько, кстати, вот будет интересно посмотреть, насколько будет распределены заказы на электрон, на нейтрон, если все будет успешно летать, как вообще там вытеснит одна ракета другую, не вытеснит, за счет переиспользуемости, за счет, может быть, наоборот, там, каденса доступного, то есть, если условно там электрон сможет летать чаще, чем нейтрон, будет ли он забирать какие-то заказы. Вот это с точки зрения рынка космических запусков довольно интересная, конечно, тема. Но до этого надо еще дожить. Ну, а в ближайшее время нас ждет запуск первый ракеты Terran-1 от Relativity Space. Это компания, которая интересна тем фактом, что они используют аддитивные технологии, а не наоборот. То есть, по сути, это как бы большая часть их ракеты сделана на 3D принтере большом, таком, который печатает металлом. Ну, по сути, это такая фигурная сварка на самом деле. Но смысл в том, что вместо того, чтобы брать какой-то большой блок материала и вырезать из него вещи, как делаются, например, там современные ракеты, да, берется там блок алюминия или чего-нибудь там, да, композитного какого-то материала и, ну, точнее, композиты, по-моему, наносятся потом сверху, да. Композиты — это в какой-то степени аддитивный, наверное, способ. Но главный смысл, что, да, вот когда, если вы смотрели, например, тур по фабрике ULA у канала, боже мой, я забыл, как называется, Smarter Every Day, вот, на этом канале был большой тур по фабрике от ULA, там показывали в том числе, как собирают и части от вулкана будущего, и там большие такие фрезеровочные станки, не очень уверен, как их правильно назвать, но те, которые называются, да, milling machines, и они из блоков алюминия вырезают нужные структуры, убирают материал, облегчают его, при этом сохраняя жесткость за счет всяких структур, которые, ну, для как раз поддержания этой самой жесткости остаются. И в итоге получаем мы там корпус ракеты, или когда двигатели изготавливаются тоже там на токарном, на фрезере, на еще на каком-то станке все это дело. Из большого куска делается более маленький кусок. А тут наоборот, тут берется, значит, материал, и из него добавляется в изделие металл, не металл, что там остается. Ну, вы понимаете, да, вы понимаете, как работает 3D-принтер. По сути, это вот можно просто описать как большой 3D-принтер. На самом деле, там, конечно, куча сложных технологий. Но Terran 1 должна полететь вот в первых неделях марта. По-моему, на 8 марта у них назначена первая попытка. Но, опять же, надо следить за обновлениями. И, возможно, что-то еще успеет поменяться. Также нас ждет весной этой запуск Вулкана, скорее всего. Тоже, типа, big deal. Так что скоро первые запуски ракет нас должны все-таки как-то порадовать. Будем надеяться, что они будут успешными. А Китай тем временем показал модельку посадочного своего модуля, который должен людей посадить на поверхность Луны до конца десятилетия. Я напоминаю, что Китай как бы вроде как участвует в космической гонке, но при этом они довольно непубличные, не то чтобы они сильно рассказывают о своих планах. Тем не менее, в последнее время темпы роста китайской космонавтики, они довольно внушительные. Та же станция Тянгун, она теперь полностью заселена, постоянно заселена, в смысле, что будут там ротироваться экипажи, и не будет времени, когда станция будет находиться без экипажа. Пока что у них все идет довольно, довольно успешно. Вот туда успешная была посадка марсохода. Да, он недолго проработал, но он в свою норму вписался. То есть сколько ожидалось, столько и проработал. Да, он не двигается уже очень давно. И несмотря на то, что Китай официально не объявил о том, что миссия закончена, по данным МРО, по данным, которые не получали от Китая, да, то есть они не сказали, что ровер умер, но и не говорили, что он жив, поэтому можно сделать вывод, а вот недавно еще были подтверждения с орбитальных снимков, что марсоход уже очень давно не двигается. Тем не менее, это однозначно успешная миссия, очень успешные миссии были на Луну, Чанье-5, Чанье-4, Чанье-3, все вот эти вот миссии, в том числе с возвращением образцов лунного грунта. Так что Китай вполне может внезапно такой сказать: опа, мы там в следующем году будем пытаться запускать людей на Луну. Будут ли они делать облеты Луны сначала, как делали Аполлон, и как планируют делать Артемида, это интересный момент. Но опять же, Китай очень непубличный в этом плане. Но то, что они показали модельку модуля, косвенно говорит нам о том, что они очень сильно впрягаются в эту самую космическую гонку. И в данном случае, опять же, много зависит от тех же SpaceX. Если у них что-то пойдет не так со Старшипом, не будет у НАСА возможности сажать людей, потому что это их единственная опция для посадочной системы. Посмотрим, посмотрим. Очень-очень интересная гонка нас намечается с точки зрения того, кто же все-таки успеет первым. Не то чтобы это супер важно, но это очень может много сделать для вот этих самых имиджевых войн. Так что вот будем за этим тоже следить. Ну и еще один момент хотел обсудить. Это такой у нас достаточно короткий выпуск на самом деле получается, потому что не так много вещей происходило, да и времени не очень много. Я в последнее время, я вот сюда в Сосвятогляде, это мой украинский канал, как на Ютубе я туда шорты выкладываю сейчас каждый день, так и в ТикТок, но по сути это один и тот же контент. И я с ростом популярности роликов получаю все больше комментариев, ну это закономерная штука, и с увеличением количества комментариев приходит все больше каких-то неадекватов. И я подметил для себя такой момент, мне почему-то как-то в голову не приходило об этом думать в таком контексте. Возможно, это очевидная вещь, просто я сейчас на нее посмотрел под таким углом, но люди будут отрицать вообще все. Вот почему, я не понимаю, почему так. То есть меня удивило это больше всего в контексте ролика, который я опубликовал о происхождении Луны. Вот, что у нас есть, мол, версия самая на данный момент первичная версия, да, самая вероятная версия происхождения Луны. Это версия с ударом большим в прошлом Земли, то есть что у нас была Земля, в момент формирования Земли прилетел объект размером примерно с Марс, который даже назвали Тея, вот было это столкновение, в итоге у нас в результате этого столкновения отделился кусок от этих двух объектов, которые слились в один, и сформировался в Луну. Есть множество симуляций на эту тему, есть подтверждения, то есть, которые выводят на эту историю, что если посмотреть на изотопный анализ лунного грунта и земного грунта, мы увидим там много похожих вещей, похожий возраст и так далее. Отсюда делается вывод, что, вероятно, они были созданы из одного материала. И ну, есть вот такая вот модель, которая, повторюсь, на сегодняшний день, исходя из ряда факторов, является максимально вероятной. Казалось бы, с чем тут можно поспорить? Вот есть такое, да, есть гипотеза о таком формировании Луны. Люди пишут: о боже мой, это же очевидный бред, это типа, ну, совсем сказки, так точно не может быть. И типа, неужели, ну, то есть, окей, хорошо, я еще понимаю, когда там есть общепринятые теории заговора, типа, люди не летали на Луну, или что там, Земля плоская, да, большая часть из этого, я все-таки надеюсь, до сих пор надеюсь, что это ироничный стёб, и люди просто разгоняют ради лозов в комментариях. Но часть людей в это действительно верят, часть людей с этим действительно спорит, там, что никто никогда не был в космосе, почему не видно звезд и так далее. То есть это какие-то темы, где я ожидаю какого-то сопротивления от людей, которые пишут комментарии. А тут вот я вообще не ожидал и получил такое количество комментариев, что ну это же очевидно не так. Ну, одно дело, когда кто-то пишет, что окей, все создал Бог и так написано в Библии, ну окей, ты можешь верить, как бы, ну, но подтверждений этому, кроме того, что это написано в Библии, ты не найдешь. Но некоторые люди пишут, ну это же очевидно не так. Типа, а как очевидно? То есть, где очевидность в данном случае? Это вот одна из тех вещей, где слово «очевидно», мне кажется, вообще неприменимо. Но почему-то люди на интуитивном уровне имеют какое-то представление, и, видимо, ну вот, если их спросить, а как тогда, то есть, а как, если не так, возникает ступор, да, но первая реакция — это нет, это неправда. Почему? Почему к такому количеству научных ну, и гипотез, и теорий, неважно в данном случае, каких-то вот изысканий, да, вот есть у нас модель возникновения, там, я не знаю, галактик на раннем этапе, как там растут черные дыры и так далее. Люди приходят и говорят, ну это же очевидно не так. Почему? Откуда берется вот это вот изначальное сопротивление? Оно чем продиктовано? Оно просто потому, что надо что-то сказать, чтобы было не так? Или люди реально в это верят? У меня такой вот моральный слом случился. Я не понимаю, почему даже на такие, казалось бы, простые вещи и то есть без очевидной альтернативы, назовем так, люди пишут, что нет, это неправда, нет, надо все это, значит, перечеркнуть, вам все врут, ученые вам всегда врут, чтобы что, неизвестно, чтобы что, но врут, потому что секретное правительство, не знаю. Это интернет так на людей влияет или что? Я понимаю, что это, наверное, глупая тема, и интернет, ну, как бы я не первый день в интернете, это, наверное, нормальное поведение, но меня почему-то вот этот конкретный момент довольно сильно удивил. Что ж, на этом, пожалуй, буду закрывать сегодняшнюю тему. Вот такие у нас были новости, такой мой небольшой рент по поводу отрицателей всякого в интернетах. Так что на этом буду заканчивать. Спасибо, что слушали. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.